Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Петр Михалев, настоятель храма великомученика Пантелеймона при больнице РЖД, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона мой коллега Константин Мацан, и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор. Отец Петр, в первой части программы мы говорили о стяжании Духа Святаго Божия и о том, что человек уже
вкратце
сейчас...
Вкратце говорили.
Да, да. И о том, что человек должен уже сейчас стараться, христианин, обрести Царствие Божие здесь, на земле. Отец Петр, ну, кажется, что это так сложно, особенно когда ты живешь в миру, ты стараешься причащаться, ты стараешься молиться, читать утреннее и вечернее правило, это минимум наш, да, Евангелие. Как-то вот это вот все пыжишься, стараешься, а получается, что как-то и не получается. И что делать? Как вот это, до этой планки дотянуться и как не отчаяться? Ты думаешь, что ты в гармонии, да? Ты думаешь, что у тебя покой на душе, и ты вот уже как бы около храма, около Бога, рядом с Христом. А получается, что быт и повседневные заботы тебя постоянно вытягивают из этого состояния. И где есть истинное стяжание Духа Святого, а где просто какая-то жизнь, какая-то такая от утренней до вечерних молитв. И, в общем-то, это совершенно не христианское делание, и совершенно ты далеко еще от Царствия Божия.
Угу. Спаситель говорит такие слова: «Ищите прежде Царствие Божие и правду Его». И далее говорит: «Ищите и найдете, просите и дастся вам». Часто люди понимают это в бытовом смысле, что о чем я Господа буду просить, Он даст мне. Иоанн Златоуст объясняет так, что человек, это говорится о Царстве Божьем. То есть, в первую очередь, это говорится, ищите и просите именно о Царстве Божьем. И говорит, что когда человек что-то ищет, он ни на что другое не обращает внимания. Вот ты ищешь какую-то вещь у себя дома, и ты именно ей занят, что как мне ее найти. Вот то же самое Царствие Божие. Твоя мысль должна быть занята вопросом, как его обрести. И он как раз говорит, что вот если человек ищет, то Господь обещал, и он обязательно даст. Вот. И, например, преподобная Анастасия Синаид, когда его спрашивают: хорошо, ну вот вы, монахи, все время молитесь, mm-hmm. допустим, если праведные монахи. А вот нам, мирянам, мы заняты бытом, семьей, нам когда вообще молиться? Как исполнить заповедь апостола Павла? Непрестанно молитесь. Он говорит так, что когда вы делаете доброе дело, помня о Боге, вы исполняете эту заповедь. То есть даже не говоря никаких слов, вы просто предстоите перед Богом. И этим самым вы исполняете эту заповедь, то есть вы непрестанно молитесь. А надо сказать, что вот ко мне опять же мама недавно подошла, одна говорит, многодетная, батюшка, говорит, вот вы тут там про святых отцов говорите, занятия какие-то, а знаете, у меня вообще времени нет почитать святых отцов, у меня четверо детей, или пятеро, я вот точно не помню, вот вообще никак. Я говорю, да вообще, вы счастливый человек, у вас самый легкий путь спасения. Почему? Да вы постоянно исполняете заповедь Божью. То есть нам нужно думать, а как же ее исполнить? Где же, значит, найти повод для того, чтобы исполнить заповедь Божью? А вы постоянно ее исполняете. То есть, воспитывая детей, ты постоянно находишься в исполнении заповеди Божьей. То есть, если ты, конечно, не выходишь из себя, не кричишь на своих
вот
детей.
Это вот очень да, хорошее то есть, замечание.
Ну, пытаешься по-христиански их воспитывать, ты исполняешь заповедь Божью, и ты постоянно молишься, даже не произнося никаких слов. То есть, вот эта интересная мысль, что материнство — это такой, кому сказать, легкий путь для спасения.
А отцовство?
Ну, отцы, к сожалению, редко бывают с детьми, они более заняты работой, да, поэтому вот отцам сложнее спастись, чем матерям, мне так кажется. Знаете, вот я читал такой посмертный опыт женщин, которые умерли во время родов, ну, которые вот, у них была клиническая смерть, и потом они ожили, скажем так. И надо сказать, что все они переживали свою смерть, то есть они описывали как нечто... радость, то есть они осознавали, что они идут в Царствие Божие. И я думаю, что здесь как раз вот подтверждение моих слов о том, что рожая человека, рожая ребенка, женщина, по сути, исполняет заповедь Божию. Даже если она умирает во время родов, она идет в Царствие Божие. Вот в чем дело. Она мученица. То есть она умерла за то, чтобы исполнить заповедь Божью. То есть мы обычно, знаете, почитаем мучеников, которые вот пошли там на мучение там, в первом, втором, третьем веке, когда на открытое мучение. А на самом-то деле, когда ты гоним за исполнение любой заповеди Божьей, тебе говорят на работе: дай взятку. ты не даешь. Ты исполняешь заповедь Божью, да? Тебя за это гонят, блажен ты. То есть, понимаете, мученики — это не только те, которые исповедали свою веру вот во Христа публично, но и которые исповедали свою веру заповедям Божьим, которые вот не, стараются их не нарушать также.
Я вот не случайно про отцовство спросил, потому что мы так или иначе к этой теме в беседах со священниками обращаемся. Священник — человек, перегруженный обязанностями, и действительно мало бывает дома. Есть даже более такие пронзительные истории, когда мне рассказывали в одной священнической семье, уже вырос сын старший, и размышлял о том, чтобы пойти в семинарию, тоже быть священником, но потом эту идею оставил, сказав, что «пап, я тебя в детстве вообще не видел, я не хочу, чтобы в моей семье было так же». С одной стороны, это проблема, наверное, для каждого папы неразрешимая. Но либо с работы уходить, либо ты не дома почти всю неделю. Вот что здесь делать? Как вы для себя эту проблему видите?
Как именно священнику ему решить? Или вообще любому отцу, который на работе все время?
Да любому отцу,
любому,
наверное,
отцу, я думаю. Ну, а священник — частный случай.
Ну, конечно, тут, ну, что можно сказать? Когда ты не воспитываешь своих детей, что ты можешь сделать? Ты можешь просто вечером хотя бы прийти и постараться вместе с детьми помолиться. И важно не просто, знаете, молиться написанными молитвами, а молиться с детьми своими словами. Потому что часто так бывает, что даже в священнических семьях дети вырастают, и они не понимают тех молитв, которыми молятся. Я читал преподавателя церковнославянского языка в Первой Градской больнице, там училище сестер милосердия, он говорит, что бывают такие, поступают девушки из семей священников, которые... Я их прошу объяснить молитву Царю Небесной, они не могут объяснить. Они знают ее наизусть, но они не понимают, что значит душе, вот и так далее, что значит там сокровище благих. То есть они, ну вот, как-то интуитивно понимают, а так не понимают. И поэтому что из этого проистекает? Человек не умеет молиться. То есть мы должны постараться научить ребенка молиться, то есть чтобы он понял, что молиться можно не просто написанными молитвами, потому что написанные молитвы — это как прописи в первом классе. Ребенку дают их и говорят, давай, повторяй по чужим буквам, вводи своей рукой. Также нам дают молитвы и говорит, вот своим сердцем проведи по этим словам. Но мы не должны оставаться все время в первом классе. То есть дальше должен произойти рост человека, и он должен беседовать с Богом от сердца в том числе. Да, об этом говорит святитель Феофан Затворник, что мы должны прийти вот в это состояние беседы сердца к сердцу, и в том числе научить наших детей, что к Богу также можно обращаться как к своим папе и маме. Они нам, собственно говоря, для того и даются, что мы научились общаться с Богом. Имея правильное отношение к отцу, мы будем иметь правильное отношение к Богу. Вот. То есть я вижу выход такой для отцов, что надо молиться, постараться хотя бы вечером молиться о детях, ну и в протяжении дня тоже молиться Богу, что, Господи, от меня это не зависит. Ты видишь, я пытаюсь заработать денег для семьи, но там вот, где моя немощь есть, Господи, сам, как знаешь, управь, я не все не могу сделать. Или либо помоги мне, какими ты знаешь путями, чтобы мне больше проводить время со своей семьей.
Ну, давайте вернемся к вашему пути к священству. Вы сказали, что в какой-то момент пришли мысли о том, чтобы быть священником. Я так понимаю, что потом вы в Сретенской семинарии учились.
Да.
Но у вас был богатый опыт наблюдения за разными священниками. И тем не менее, мне кажется, что когда человек сам становится священником, он открывает какие-то потаенные глубины, ранее неизведанные стороны этого служения. Вот насколько ожидания и реальность совпали?
Конечно, я когда не был священником, я осуждал всех священников и думал, какие же они, значит, все неправильно делают, не понимают, значит, вот я стану священником, вот я все сделаю правильно. Оказалось, что нет, что я стал священником, но мне казалось, что вот сделай так, и люди будут такой дружной общиной, будут все в храме. Оказалось, что совсем нет, что то, что тебе казалось правильным, оно, может быть, даже людям особо и не нужно как-то. Вот. Поэтому, конечно, какие-то надежды, какие-то мысли, они разбились, и я теперь не осуждаю священников, вот, и епископов стараюсь не осуждать. Знаете, как это, есть анекдот такой, что говорит, когда я не был священником, я осуждал священником, стал священником, осуждая епископа, да, стал епископом, уже некого осуждать. Вот, да, поэтому я сейчас стараюсь не осуждать священников и стараюсь все-таки понять, а что действительно нужно людям, чтобы их вера стала более глубокой.
А что нужно людям, как вам кажется?
Что нужно людям? Нужно деятельное участие, деятельная жизнь в приходе, деятельная жизнь в своей семье, то есть как бы семья — это маленькая церковь, потом приход — это большая церковь, ну и наша страна — это тоже еще больше. То есть у человека должно быть осознание, что он часть, во-первых, своей семьи, прихода и своей страны, и всего земного шара. Вот. Но начинать все с семьи, поэтому я говорю своим, стараюсь беседовать с своими прихожанами о том, что мы не должны пренебрегать своей семьей. Знаете, как человек пытается помочь всем, а свою семью он не брежет. Да, то есть в первую очередь, кто не заботится о домашних, хуже неверного, говорит апостол Павел. То есть в первую очередь надо домашнюю церковь свою устроить, чтобы дома был мир, порядок, чтобы дети как бы были в правильных взаимоотношениях с родителями. Вторую очередь, конечно, это приход. То есть мы должны стараться понимать друг друга. Заболел какой-то человек, стараться узнать, а что с ним такое, навестить как-то его, да, то есть исполнить, опять же, исполнить заповедь Божью. То есть вот часто у человека бывает скорбь, уныние от того, что что-то он делает, вроде бы хорошее делает, а в ответ или злоба. Например, человек сделал доброе дело, ему в ответ зло ответили. Либо человек пытается что-то проповедовать о Христе, а ему говорят, да мне это не нужно. И человек унывает, что он тратит свои силы такие душевные, а в ответ так вот такой ответ. Но мы тут должны помнить, какая наша цель. Наша цель не та, чтобы обратить человека, а чтобы исполнить заповедь Божью. Заповедь Божья такая, что идите проповедуйте всему миру. А как обратиться человек или нет, это не от нас зависит, это от Бога зависит. Мы просто думаем, что все зависит от нас. Мы тут должны как бы смириться, что вот от нас зависит определенная часть, то, что Господь нам сказал делать. Как человек реагирует, если мы делаем добро, а он, наоборот, нам злом? Часто так люди говорят, батюшка, я всем помогаю, а мне зло. Так я говорю, радуйся, веселись. Тебе люди не воздают. Господь как говорит, если тебе здесь на земле отплатили добром, то награды на небесах ты лишился. А если здесь тебе отплатили злом, то твоя награда на небесах. Поэтому в эти моменты ты, наоборот, должен радоваться. Да, и поэтому вот как бы стараться приходом быть теснее, ближе друг к другу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» священник Петр Михалев, настоятель храма великомученика Пантелеимона при больнице РЖД. Отец Петр, вы сказали, что когда вы не были священником, вы очень осуждали некоторых священников, а когда стали священником, прекратили осуждать, соответственно, понятное дело. Отец Петр, а что вам дается сложнее всего в вашем служении у престола?
Что сложнее всего? Ну, это моё личное, конечно, такая, да, слабость, наверное. Мне сложно себя подвигнуть и пойти в то место, ну, где незнакомое место, в ту же больницу, да, вот тебя сложно заставить пойти именно. Вот когда ты уже там, да, тебе уже нормально. Ты уже можешь как бы общаться. Ну, знаете, как бы идти на чужую территорию. Вот я думаю,
то есть миссионерство вам сложно дается?
Я думаю, это всем сложно дается. Даже апостолам мы читали, что, помните, первая молитва апостолов после того, как Петра и Иоанна освободили из темницы, они приходят в церковь, в собрание где-то оно было в доме, и они молятся, эта молитва записана, и там как раз они молятся, Господи, избавь нас от страха. Одни из слов. Казалось бы, апостолы, чего им бояться? А вот тоже у них страх вот этот внутренний.
Что
такой...
тебя не примут.
Да, то есть ты тратишь свои душевные силы, и когда ты видишь такое даже равнодушие, у тебя как бы все это вот теряется, и ты такой подавленный, раздавленный. Поэтому я говорю, что мы должны правильно осознавать цели, вот, и, ну, не бояться их, да, просить Бога также, чтобы Господь укрепил. Я говорю, вот для меня сложно, конечно, это куда-то именно сподвигнуть себя пойти. Когда ты уже пошел, как бы там уже ввязался в бой, ты разберешься. Но вот сложно себя заставить, потому что ты понимаешь, что та же больница все равно какая-то боль людей, да, комфортнее все-таки быть не в боли, не на территории боли, а когда там люди радостные, когда они совершают крещение, венчание, ты как бы радостный. А вот именно пойти там, действительно, где вот людям тяжело, и тебе что-то нужно будет им говорить, как-то ободрить их, объяснить им, почему у них эти болезни, почему надо их терпеть. Вот это самоосознание для меня тяжело. Мне вот именно это тяжело в моем священническом служении. То есть пойти к людям. И я думаю, не зря, что Господь отправлял своих учеников по двое. Вот заметьте, да, он всегда говорил, ходите по двое. Почему? Когда ты вдвоем идешь, тебя это ободряет.
Часто бывает, что вас не принимают?
Ну, бывает такое. Не скажу, что часто, да.
Ну, или говорят, батюшка, что вы нам говорите? Мы тут такую жизнь прожили тяжелую, мы болезнью такой тяжелой болеем, а вы тут вот про заповеди. Что я плохого сделал людям? Чем я заслужил, что я сейчас такой болезнью тяжелой болею? Я же вообще не грешил там фактически, не убивал, не воровал. Что чаще всего говорят? Ведь так и говорят.
Да, всякое бывает. Конечно, бывает, человек уже 90 лет прожил, и он говорит, я никаких вообще грехов в жизни не сотворил. И я понимаю, что я не докажу человеку, что он не сотворил какие-то грехи, и, наверное, и не надо.
Ну а что тогда делать?
Надеяться, что Господь как-то помилует. Просто я говорю о Боге. И понимаете, ведь вот Господь, когда был на кресте, рядом с ним был два разбойника. И он их не убеждал, что им надо покаяться, и тогда они спасутся. Никому не говорил, что покайся. Зачем ты меня ругаешь там? Да, сказано, они оба сначала хулили его, а потом один стал из них все-таки вот что-то, какая-то благодать его души коснулась, и он стал говорить, зачем ты ругаешь второму разбойнику? Мы с тобой сделали достойное наказание, а этот человек ничего не сделал. И сказал, помяни меня, Господи, во царстве твоем. Вот Господь ничего им не говорил. Покайтесь, вы оба спасетесь. Да? Вот свободная воля, какая-то тайна Божья. Мы не можем насильно затащить человека в царствие Божие. То есть вот тут должна быть... Господь нам оставляет свободу, чтобы мы своей личной воли как-то приняли его. Насильно в царстве Божие никого не тянут.
А как лично вас, как человека и христианина, изменило служение в больнице, ну, при больнице?
Ну, знаете, вот больница, кладбище, они на самом деле напоминают нам о смерти. То есть это очень полезно. Человек чаще бывает на кладбище. Сейчас забывают вообще о смерти. Вот я помню свое детство, у нас как-то так происходило, что вот если умирал человек из дома, его как-то так... Все знали, что он умер, стоял гроб около дома, потом все там двор собирался, все шли, куда-то провожали, то есть все видели, что человек умер. А сейчас вот человек умер, и стараются так невидимо куда-то его раз и увезти, чтобы никто не увидел, и все как бы... Знаете, у людей складывается такая картинка, что все в жизни хорошо, радостно, и люди даже не замечают, как вот из них, от них уходят. А на самом деле смерть — это очень полезно, потому что если ты будешь помнить смерть, ты вовек не согрешишь. Да, и самая великая философия — это именно помнить о том, что все мы умрем. То есть в чем мы должны полностью быть уверены, что каждый из нас умрет. Вот. Во всем другом мы можем сомневаться, а вот то, что у нас мы умрем, это точно будет. Вот. А если мы умрем, значит, мы должны как-то к этому подготовиться. И когда вот я бываю на кладбищах, бываю в больнице, для меня это просто, знаете, как еще одно такое напоминание, что твои часики тоже тикают. Тебе надо как бы готовиться к тому, что скоро придется дать перед Богом отчет в своих делах. А что ты сделал? Что ты вот сегодня делал, вчера делал? Была ли какая-то польза от твоих дел или нет? Вот в повседневной жизни мы забываем, к сожалению, об этом. То есть вот в чем ужас всей нашей светской жизни? О том, что она делает такую как бы красивую картинку, и человек, когда заболевает, он говорит такие слова. Ну почему у всех все хорошо, а у меня плохо? Почему все здоровы, а я болею? Потому что он не видит, что болеют другие. Я как священник, мне кажется, что все больны, как будто эпидемия какая-то началась. Ну вот служение в больнице, она создает такой эффект, что кажется, что почти все люди, значит, больны какими-то тяжелыми болезнями. Ну вот, к сожалению, накладывает такой отпечаток. Да, но для обычного человека наоборот. Я беседую с такими людьми, они говорят, ну почему они здоровы, а я болею? Вот, понимаете? То есть наша картинка телевизионная представляет нам, ну, такую реальность, как будто все успешные, здоровые, все там отдыхают, а один я почему-то мучаюсь, болею, и человек начинает роптать на Бога. Вот. И, конечно, когда ты бываешь в больнице, ты понимаешь, что нет, ты не один болеешь, что много людей, которые болеют, и это, надо сказать, что тоже помогает человеку. Когда он осознает, что он не один, это тоже помогает ему перенести болезнь и как принять ее и смириться перед Богом.
Вы об этом говорите с улыбкой. Вот сейчас вы говорите, наши слушатели не видят.
И о смерти тоже.
Ну, о болезни, о смерти, да. Вы
ну, мы должны...
С каким-то чувством восторга, мне кажется.
Ну, как апостол Павел нам говорил, что вот он хочет разрешиться и быть со Христом, понимаете? То есть святые, они ожидали смерти как избавления своего. Мы боимся смерти, почему мы редко о ней задумываемся. А когда ты бываешь в больнице, и для тебя... Ну, знаете, как врачи, они, наверное, немножко так выгорают, циниками становятся, то есть смерть для них что-то такое естественное. Для меня, слава Богу, пока смерть не стала чем-то таким вот привычным. Но, тем не менее, как бы я увидел ее вдруг реальность, что вот человек жил, и вдруг он умер. Вот человек... Знаете, недавно был случай. Женщина, вот осенью, в октябре, она летала в Тунис, вернулась, и вдруг что-то ей плохо стало, она в реанимации, и через несколько дней умерла. Вдруг все органы отказали. Что произошло с человеком? 50 лет человеку. Здоровая абсолютно была человек, и вдруг ни с того ни с сего человек умер. То есть, понимаете, и когда вот ты видишь, что так, ты приходишь в больницу, то есть видно, что человек прилетел только что с отдыха, и она уже умирает. И для тебя это, ну, как бы вот такой диссонанс, что как это так? Ведь такого не бывает, такого не должно быть. И ты видишь, что вот он жил, и все, через пару дней уже тело его, оно без души. И оно, конечно, как бы дает осознание вот такой, знаете, кратковременности нашей жизни, что наша жизнь действительно как пар, вот она как в таком хрупком сосуде находится в нашем теле, раз, и ее нету. И это, конечно, и удивляет, и ужасает.
Ну, к вопросу об удивлении и ужасании, в одном интервью, я помню, протоиерей Александр Ткаченко, основатель первого в России детского хосписа, сказал такую вещь, что вопреки представлениям о хосписах, мы созерцаем там не смерть, а жизнь. То есть люди думают, что место, где люди как бы доживают и умирают, а на самом деле, говорит он, человек, который своими глазами каждый день это наблюдает, это место, где люди живут. Они, ну, не доживают, они живут. А когда приходит время расставаться, они расстаются. Тут, мне кажется, что-то близко к тому, о чем вы говорите, что вы же не только смерть созерцаете. Это здесь смерть парадоксальным образом от жизни, от полноты жизни неотделима.
Да, и, конечно, вот эти последние дни, они ведь очень разные бывают у людей. Я вот прихожу к нашей одной бабушке, ей уже 96 лет, знаете, я ухожу оттуда зарядившимся. То есть я настолько, она, ну, такая праведница, вот видно, она просто постоянно пребывает в молитве. Ты к ней пришел, и ты сам ушел полным. Бывает, приходишь к человеку, и ты уходишь от него изможденным. То есть вот это удивительно, когда в отпуске бывает, ты работаешь, там, на какой-то, там, ремонт делаешь, ты вроде не устаешь, а тут как бы исповедовал пару человек, и как будто из тебя силы все ушли. Куда они ушли, непонятно. Но вот я для себя, наверное, такой ответ нашел, что люди по-разному готовятся к смерти. И, конечно, вот когда для человека это тяжело, ну, какая-то часть твоей силы, знаете, отходит. Вот. И бывает радостно, вот действительно радостная смерть. Вот человек действительно подготовился. Ты знал, что он болеет, и он готовился, он не унывал, даже неся тяжкие болезни. Я помню, был у человека, захожу, исповедую его, спрашиваю, а какая у вас болезнь? Он говорит, рак 4-я степень. И он так просто это говорит, и говорю, а вы не боитесь смерти? Он говорит, нет, я, ну как так, я понимаю, что я к Господу иду. Понимаете, вот для меня, ну то есть услышать такое, я думаю, вот правда, вот есть же люди такие, которые вот так к смерти относятся, и это на самом деле дает силы мне самому, вот. По-другому смотреть на смерть.
Спасибо огромное за эту беседу. Все-таки заканчиваем мы словами о жизни, о свете, о радости, потому что это был светлый вечер на радио «Вера», который с нами сегодня провел священник Петр Михалев, настоятель храма великомученика Пантелеимона при больнице РЖД. И мы говорили с отцом Петром о его пути к вере, в вере, о пути к священству и о том служении разнообразном, в том числе служении в больничном храме, которое отец Петр несет. В студии была Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо огромное. До свидания.
Благодарю. Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».